В прошлых передачах мы рассказывали о том, как появились на Земле млекопитающие и как они смогли противостоять натиску динозавров. И сегодня Александр Раутян, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, расскажет о том, как развивалась история млекопитающих на Земле после того, как они выиграли борьбу за мировое господство у рептилий, как повлияли на облик животного мира такие глобальные процессы, как движение материков и изменение климата. Важнейшую роль в судьбе млекопитающих сыграл главный хищник планеты – человек, взявший в руки охотничье орудие. С Александром Раутяном беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлых передачах мы говорили о том, что первые млекопитающие появились примерно 200-230 миллионов лет назад, и были они потомками большой и разнообразной группы зверообразных рептилий, которые доминировали на суше в более древние времена, но затем их потеснили другие рептилии. А именно предки динозавров, токодонты, которые первыми из крупных наземных животных научились быстро бегать. И вот млекопитающие появились практически одновременно с динозаврами, и первые две трети своей истории прожили в мире, где господствовали динозавры. Млекопитающие все это время оставались мелкими и малозаметными существами, однако их разнообразие росло, и именно млекопитающие в юрском периоде впервые произвели на свет эффективных растительноядных животных в мелком размерном классе. И это появление мелких растительноядных позвоночных животных, в свою очередь, привело к появлению специализированных хищников, тоже млекопитающих, которые ориентировались на питание мелкими позвоночными. И, по-видимому, эти хищники с удовольствием поедали и беззащитных детенышей динозавров, что могло способствовать постепенному упадку этих властелинов планеты. Сегодня мы поговорим о дальнейшей истории млекопитающих и о том, каким образом сложилась судьба этой группы после того, как динозавры исчезли с лица Земли и перед млекопитающими открылись небывалые возможности, которые они с успехом использовали в течение кайнозойской эры. Кайнозойская эра началась примерно 65 миллионов лет назад и продолжается поныне. Это эра млекопитающих. Александр Сергеевич, что на сегодняшний день известно о становлении основных современных групп млекопитающих? Ведь большинство мезозойских групп, вот тех самых, которые жили одновременно с динозаврами, не являются прямыми предками современных зверей. То есть они вымерли, как и динозавры, по-видимому, не оставив потомков.
Ну, во-первых, надо начать вот с чего. Когда говорят о том, что мезозой был веком динозавров, это представление в большой степени устаревшее. Связано оно с тем обстоятельством, что крупные динозавры, ну, во-первых, хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, во-вторых, легче искать. Как только начали заниматься промывкой и просеиванием породы, мелких животных мезозойского времени начали обнаруживать гораздо больше. И сейчас можно сказать, что млекопитающие в течение всего позднего мезозоя это была господствующая группа, только в мелком размерном классе. Значит, соответственно, мелких млекопитающих в мезозое сейчас известно больше родов, чем динозавровых. Конечно, большинство групп, собственно, мезозойских млекопитающих, они вымерли, но это не значит, что они вымерли без остатка. То есть, конечно, кайнозойские группы млекопитающих имеют мезозойских предков. Крупные группы просто все. Из этого, конечно, не следует, что корни всех этих групп фактически в мезозое найдены. Ну вот, например, там перечислялись рукокрылые. Значит, легко догадаться, что летающие животные имеют, ну, во-первых, небольшие размеры, во-вторых, достаточно тоненькие косточки. Поэтому они плохо сохраняются в ископаемом состоянии.
А как же тогда удается узнать, что у них были древние предки?
Ну, дело в том, что удается найти родственников. Так же точно, как с любыми другими группами. Но как мы вообще до сколько-нибудь внятного развития палеонтологии догадывались о том, что ну, живые существа, наши современники, находятся в родстве по отношению друг к другу? В первую очередь на основе сравнительно-анатомических данных, но сейчас их существует сколько хотите других. Сравнительно-генетических, сравнительно-биохимических, там, сравнительно-физиологических и так далее. То есть аргументов будет много. Другое дело, что, как любые реконструкции, в том числе и включая палеонтологический материал, не все будут косвенные, конечно, да. Что касается рукокрылых, они неизвестны в мезозое, но родственные им группы наверняка были мезозойскими. Грызуны неизвестны в мезозое, но, тем не менее, корни должны быть почти наверняка. Приматов неизвестно в мезозое. Значит, естественно, может возникать вопрос о том, почему же такая странность, что вот мы их не знаем в ископаемом состоянии. Но дело в том, что вот мы говорили, вот что летучие мыши, что, по-видимому, древнейшие грызуны или, по крайней мере, их предки, приматы наверняка, да, это были лесные формы. Лес почти не сохраняет ископаемых. Там самое главное, что нет поверхностного сноса. Поскольку захоронение происходит почти всегда в воде, то, соответственно, то, что падает на лесную подстилку, почти не имеет никаких шансов попасть к месту захоронения, то есть в воду. Надо, чтобы очень повезло, чтобы вы такую штуку нашли. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, вы сами понимаете, что даже если мы их находим в мелу, еще надо догадаться, что мы нашли. Какое отношение эти самые древние и сильно не похожие на современных животных могут иметь к современным? Ну, например, сейчас множество развелось людей, особенно в Соединенных Штатах, которые спокойно обсуждают существование вот как раз мезозойских сумчатых в Азии. Это почти наверняка заблуждение. Дело просто в том, что когда мы в мезозое находим признак, которым обладают современные сумчатые, мы объявляем их сумчатыми. Хотя для этого на самом деле нет серьезных оснований.
То есть сумчатые всегда жили только вот в южном полушарии, по-вашему?
Нет, конечно, нет. Сумчатые, по всей вероятности, имеют местом происхождения только южные материки. Это Австралия, Антарктида и Южная Америка. После этого в середине раннего мела существовал контакт сухопутный между Южной и Северной Америкой, и вот тогда сумчатые и плацентарные первый раз встретились. И вот на этом перешейке произошла историческая встреча сумчатых и плацентарных.
Это когда произошло?
Это произошло в середине раннего мела. Дело в том, что вот этот вот южный блок, состоящий из Австралии, Антарктиды и Южной Америки, он распадается в такой последовательности. Сначала обосабливается Австралия, и как раз проникновение плацентарных млекопитающих в Южную Америку об этом недвусмысленно говорит. Дело в том, что из них никто не достиг Австралии. Мы даже по прямым ископаемым, правда, кайнозойского возраста, знаем, что плацентарные млекопитающие Южной Америки, по крайней мере, часть из них достигла Антарктиды. Таким образом, Антарктида сохраняла связь с Южной Америкой дольше, чем с Австралией. Обмерзание Антарктиды, тоже достаточно постепенное, начинается с того времени, когда Антарктида утрачивает связь с Южной Америкой. В результате этого вокруг Антарктиды возникает циркумантарктическое течение, которое существует и сейчас, и которое не пускает теплую воду из тропических областей к этому материку. В этом дело. Когда они, сумчатые и плацентарные, впервые встретились, то, соответственно, не только плацентарные двигались в Южную Америку, но и сумчатые двигались в Северную. Из Северной Америки они забрались и в Азию. Пока что существует единственная находка на востоке Азии. В кайнозое уже, когда восстановился контакт между Европой и Северной Америкой, сумчатые попали в Европу, а дальше в Северную Африку. Дальше, когда возникла связь между Европой и Азией сухопутная, то, соответственно, сумчатые из Европы добрались до Зайсанской котловины, то есть попали в Азию с западной стороны.
А что, не было связи между Европой и Азией?
Нет, ну, конечно, там существовал огромный бассейн. Тургайское море существовало с Юры.
Это где, значит, примерно? Это вот...
Тургайское море на месте Западной Сибири.
Итак, получается, что в течение мелового периода и начала кайнозоя сумчатые всеми правдами и неправдами пробирались в Северную Америку и Евразию. Но потом сумчатые не выдержали конкуренции с хозяевами этих территорий, плацентарными животными, и вымерли. А плацентарные, путешествуя в обратном направлении, потеснили сумчатых на их исконных землях, то есть на южных материках. Сумчатые сейчас остались в Австралии только потому, что Австралия вовремя отплыла от Антарктиды. Скажите, пожалуйста, и что же дальше происходило с плацентарными животными в кайнозое, когда наступили времена кайнозойских оледенений?
Когда вот в Европе существовали щитовые оледенения, большую часть Сибири занимали то, что часто называют тундростепями. То есть это были травяные ландшафты, гораздо более производительные, чем те, которые там находятся сейчас, вот тундра и тайга. И по существу это были холодные саванны. этим холодным саваннам и соответствовала фауна мамонтов, шерстистых носорогов, там огромных оленей, быков, вот такой вот фауны. Другое дело, что одна из главных неприятностей этого ландшафта стояла в том, что он стоял на твердой воде. Зеркало вечной мерзлоты стояло...
Оно и тогда существовало.
Ну, конечно, оно тогда и сформировалось.
Угу.
И стояло гораздо выше, чем теперь. Поэтому, соответственно, оттаивающий слой почвы был очень тонкий. Там, где оттаивал очень тонкий слой, там, соответственно, и росли эти самые злаковые, ну, если угодно, степи. Только по мере того, как вечная мерзлота начинает просаживаться все ниже и ниже зеркала, начинает заполняться тундрой. То есть, на самом деле, ну, я понимаю всю условность того, что я сейчас скажу, тундра – это, грубо говоря, лес. Это вот такой вот низкорослый лес.
Маленький.
Вот такой маленький-маленький лес, да, в котором даже грибы надберезовики. То есть там грибы выше, чем березы, которые там есть. Вот. А, соответственно, как ни смешно, предшествует этому лесу, в общем, травяной ландшафт. И сейчас даже. Понятное дело, что существование мамонтов, носорогов и так далее, это был один, по-видимому, из важных факторов, который ограничивал распространение древесной растительности. Это верно. Но дело в том, что тогда было заметно прохладнее, и по этой причине, ну, просто вечная мерзлота до такой степени не протаивала.
Ну, вот сейчас в Северной и Восточной Сибири и так ужасно холодно. То есть было еще холоднее?
Конечно.
То есть вы считаете, что причина гибели вот этой замечательной плейстоценовой мамонтовой фауны – это исключительно потепление?
Нет. Там причин очень много, на самом деле. Охота людей, безусловно, имела большое значение, причем мы можем об этом уверенно судить, по той причине, что мегафауна, то есть самые крупные млекопитающие, они же были уничтожены по всей поверхности Земли. В сущности, они остались и то в небольшом количестве только в Африке.
Не только мамонтовая фауна, а вообще все крупные животные.
Да. Причем это же произошло до пришествия европейцев даже в Австралии. Все самые крупные представители сумчатых уже были уничтожены.
То есть это все сделали древние люди?
Да, причем люди еще каменного века. В прошлый раз мы говорили как раз о том, что хищники могут опережать в специализации жертвы. Так вот, по всей вероятности, люди – это хищники, опередившие в специализации свои жертвы. Причем надо сказать, что это имело колоссальное значение для последующей истории человечества. Потому что когда мы существенным образом подорвали собственную кормовую базу...
То есть перебили всех.
Да. И это как раз стимулировало появление производящего сельского хозяйства. Если бы этого не случилось, то не исключено, что мы, может быть, были бы смышлёными, но зверюшками. То есть мы бы так и остались частью фауны.
Сотрудником Палеонтологического института Александром Рутяном беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.